Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Константин Мацан. Эту программу мы записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И в отличие от нашего обычного формата, от часового интервью, для этой программы мы записали несколько бесед с разными людьми. Конечно же, мы размышляем о нынешней ситуации, о пандемии коронавируса, о карантине, о режиме домашней самоизоляции, в которой сейчас пребывают многие. Но сегодня мы попробуем в каком-то смысле заглянуть в будущее. Нет, речь не о прогнозах, как будет развиваться ситуация. Речь о нашей надежде. Не случайно в последние дни часто припоминают, что любой кризис – это в том числе и шанс к обновлению. Принято замечать, что жизнь после карантина уже не будет прежней. А вот в чем она не будет прежней? Об этом мы поговорили с нашими собеседниками и попросили их нарисовать в каком-то смысле образ мира после пандемии. Какими могут выйти из кризиса благотворительность и образование? На какие вопросы о семейных отношениях и о выборе места для жизни человеку предстоит себе ответить? А на какие вопросы предстоит ответить церкви? Об этом мы поразмышляем в нашей сегодняшней программе. 5 мая в России пройдет благотворительная акция «Щедрый вторник сейчас». Она объединит обычных людей, некоммерческие организации, государственные учреждения, бизнес, всех тех, кто выступает единым фронтом в борьбе с эпидемией. «Щедрый вторник» – это Международный день благотворительности, акция привлечения внимания и повод к совершению доброго дела прямо здесь и сейчас, с помощью в том числе онлайн-инструментов. По опыту прошлых лет, число пожертвований и количество жертвователей в этот день вырастает в 3 раза по сравнению с обычным течением жизни. В этот раз внеочередной «Щедрый вторник» посвящен, конечно же, помощи тем профессиональным организациям, которые находятся, что называется, на передовой в борьбе с пандемией. Сегодня эти организации перегружены, им нужна общественная поддержка, чтобы продолжать помогать людям. Координатор движения «Щедрый вторник» в России – благотворительный фонд КАФ. С его директором Марией Черток мы поговорили о ситуации в некоммерческом секторе на фоне пандемии.
Мария, скажите, а с какими, на ваш взгляд, главными вызовами столкнулась сфера благотворительности некоммерческих организаций в связи с пандемией, карантином, самоизоляцией граждан?
Вы знаете, это вот долго перечислять на самом деле, потому что действительно к этой ситуации никто не был готов. Я думаю, что не только некоммерческие организации благотворительные. Ну, во-первых, есть очень большая проблема с тем, что многие благотворительные организации работают с такими категориями граждан, к которым теперь у них нет доступа. Да? Ну, например, это пожилые в домах престарелых или люди, которые проживают в психоневрологических интернатах. Туда просто в связи с карантином перестали пускать сотрудников благотворительных организаций, волонтеров и так далее. То же самое касается детей, которые живут в домах-интернатах и так далее. И им приходится, этим организациям, ну, как бы срочно находить какие-то решения. То есть хорошо, когда это там бабушки и дедушки, которым можно, не знаю, принести планшет, сотрудница может принести планшет, и они пообщаются со своими волонтерами в удаленном формате. Но, например, в ТНИ живут люди, которые могут быть там невербальными, например. Какой планшет, для них вопрос отсутствия волонтеров, к которым они привыкли, или профессионалов, которые занимаются их реабилитацией, не решает. И вот с такими вещами приходится иметь дело некоммерческим организациям.
Вот это то, что мы сказали о текущей ситуации, о трудностях, которые выявил кризис. А как вам кажется, с какими, не знаю, полезными навыками, в чем обновленным может выйти сектор НКО из этой ситуации? О чем, может быть, раньше не задумывались, а теперь задумались? Не знаю, о том ли, что безопаснее полагаться на много маленьких пожертвований простых людей, чем на пожертвования больших компаний. Это то, что на поверхности, наверное, лежит.
Действительно, в обычной жизни мы и многие другие организации, которые занимаются развитием НКО, всегда ориентировали НКО на то, что очень важно иметь базу общественной поддержки, много маленьких пожертвований. Это гораздо более устойчиво, чем там гранты или большие пожертвования. И это так и есть. Но моя озабоченность, и это, собственно, подтверждается уже комментариями от разных крупных организаций, которые собирают частные пожертвования, состоит в том, что у людей очень резко падают доходы. И пожертвований частных станет меньше, и они станут мельче. В этом смысле организации, которые рассчитывали на определенный объем частных пожертвований, который для них исторически характерен, они как раз сейчас начинают терять очень много денег. А, например, те, у кого есть, не знаю, большой грант от фонда президентских грантов, у них, в общем-то, есть этот грант, и он там на ближайшие сколько-то месяцев, сколько он длится, он у них есть. И при достаточной гибкости со стороны грантодателя, ну, у них есть на что жить и на что реализовывать свои программы. Поэтому я думаю, что истина, как обычно, вот в этой ситуации посредине, и действительно очень важно, чтобы была общественная поддержка, очень важно, чтобы люди поддерживали хотя бы маленькими деньгами, если не деньгами, то, например, волонтерским трудом. Сейчас мы знаем, очень много волонтеров задействовано в этой ситуации. Может быть, не знаю, голосом в соцсетях, да, если нету денег. Вот. Но, с другой стороны, и какие-то более долгосрочные источники сейчас начинают приобретать такое важное значение.
Если я правильно помню, когда был кризис 2008 года, одна из благотворительных организаций московских предложила такой афористичный лозунг, некий такой девиз: «Благотворительность закончилась, милосердие остается». Имея в виду, что крупные компании уже не могут так сильно поддерживать, в тот момент не могли, на момент кризиса экономического, не могли поддерживать проекты благотворительные. Но вот неравнодушное сердце людей, простых, которые вот жертвуют, может быть, небольшие, но регулярные суммы, вот это то, что спасет благотворительность и некоммерческий сектор. Сейчас, получается, несколько корректируется ситуация.
Она, с одной стороны, корректируется именно в экономическом смысле, но я думаю, что как установка это очень правильно, то, что вы сказали. Потому что давайте посмотрим, что происходит. Да? Вот эта вот тема с самоизоляцией. Это же в том числе и такая вот, ну, ответственность каждого за здоровье общества в целом. Да? У нас как бы очень индивидуалистическая культура, и этот вирус нам указывает на то, что вот есть это представление о благополучии общества, сообщества и взаимопомощь, и какая-то солидарность, она необходима просто в этой ситуации, потому что иначе, ну, мы все заболеем и умрем. И эта установка, она впрямую имеет отношение к благотворительности, потому что благотворительность, она как бы бескорыстна. Да, это не про себя, это в первую очередь про других и про, ну, какое-то вот такое совместное благополучие. Поэтому я думаю, что то, что вы сказали, это действительно правильно. Я не знаю, как бы описывается ли этим словом милосердие, но некое ощущение взаимозависимости и важности вот этой солидарности, оно, мне кажется, в обществе появляется. И как бы без сознательности, без осознанности, ну, понимаете, никакими цифровыми пропусками людей дом не удержать. Люди сидят дома осознанно, потому что понимают, что от них зависит, ну, здоровье и близких, и знакомых, и незнакомых.
Вот интересный поворот вы предлагаете темы. Мы начали разговор скорее с такой экономической составляющей, с темы пожертвований, а вы его переводите в такую этическую плоскость. И если я вас правильно слышу, по сути, выражаете, может быть, осторожную, но все-таки надежду, что вот эта некая такая общественная сознательность может в связи с кризисом, который мы переживаем, окрепнуть, и общество может таким более солидарным выйти, да, из этого кризиса.
Да, именно это я и пытаюсь сказать. И надеюсь, что это и происходит, потому что, ну, не знаю, если вы откроете соцсети, какое количество различных примеров вот такой вот бытовой солидарности, да, это не про некоммерческие организации даже, эти люди никакие не организации, они просто люди, да, которые там везут пирожки в больницу врачам и так далее. Ну, просто эта ситуация, она как бы вызывает этот вот искренний ответ. Да, и это как бы лучшее, что в людях просыпается, но, надеюсь, оно не заснет после того, как, мы, как бы карантин закончится.
Это была Мария Черток, директор благотворительного фонда КАФ, координатора движения «Щедрый вторник в России». Напомню, внеочередной «Щедрый вторник» пройдет 5 мая, и «Радио Вера», как некоммерческая организация, существующая благодаря пожертвованиям, тоже станет его участником. А информацию о том, как поддержать «Радио Вера», можно найти на сайте radiovera.ru. Мы говорим сегодня о надежде выйти из карантина обновленными. Этот разговор ведется и в церковной среде. Сообщество верующих в последние несколько недель оказалось в непривычных условиях. Для кого-то, наверное, в болезненно непривычных, особенно в Москве. Сначала в связи с санитарными требованиями изменения претерпели отдельные обрядовые стороны церковной жизни. Священноначалие призвало верующих воздержаться, например, от целования икон. 29 марта святейший патриарх Кирилл в своей воскресной проповеди с болью призвал верующих временно воздержаться от посещения богослужений, оставаться молиться дома. И вот на текущей неделе, на Страстной Седмице и до 19 апреля, до Пасхи включительно, по распоряжению властей, храмы в Москве, как места массового скопления людей, закрылись для прихожан. Священники по-прежнему продолжат совершать богослужения, но только с теми, чье присутствие необходимо для совершения служб, по сути, с помощниками-алтарниками и хором. Разные реакции в среде верующих вызвало закрытие храмов. Больно и горько, надо полагать, всем. Кто-то особенно огорчен перспективой встречать Пасху по домам. Кто-то указывает на то, что в решении о закрытии храмов можно увидеть выражение определенного отношения к церкви со стороны властей. Кто-то в то же время замечает: хорошо, что храмы не закрыли вовсе, не повесили на двери замок, и у священников все-таки осталась возможность служить литургию, совершать Евхаристию. Это, как замечают некоторые пастыри, осталось возможным в том числе благодаря тем, кто в эти дни прислушался к призыву оставаться дома и участвовал в богослужении через онлайн-трансляции. Резкое изменение привычного церковного уклада жизни, ограничение доступа к храму – все это поставило вопрос в том числе о роли и месте обряда в этой жизни и о традиционно сложившихся формах проживания своей веры. Вопрос в каком-то смысле о переплетении и взаимной соотнесенности внутреннего и внешнего в религиозной жизни. Протоиерей Павел Великанов, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, первый проректор Сретенской духовной семинарии, в одной из своих недавних публикаций поставил полемически заостренный вопрос. Цитирую. «Останется ли что-то от православия в храме, когда уберут аналойные иконы, перестанут целовать руки священникам и не будут помазываться освященным елеем? Или для нас прежде всего бесконечно дорог наш, человеческий, крепко сидящий в сознании обряд?» С отцом Павлом Великановым мы поговорили о том, каким размышлением о сути своей веры может подвигнуть человека нынешняя ситуация.
Я думаю, что ситуация с закрытием храмов и реальной перспективой празднования Пасхи по домам обостряет тот кризис, который для церкви может быть очень даже полезным, потому что те недостаточно сильные линии напряжения, которые в ней были на протяжении многих, и не только десятков, даже, может быть, даже сотен лет, сейчас очень сильно обостряются, и их игнорировать уже невозможно. Во-первых, возникает вопрос, что есть церковь, что есть евхаристическое собрание, что есть участие верных в общем деле под названием литургия. И в ситуации, когда наши прихожане сидят по домам, смотрят трансляцию, при этом не причащаются, но причащаются в храме те люди, которые по тем или иным причинам решили переступить через просьбы и распоряжения священноначалия, это все, конечно, требует богословского осмысления и каких-то ответов. Я могу предположить, что сама модель церкви, как привязанная к богослужению храмовому, возможно, она неизбежно будет каким-то образом переосмыслена. Потому что предположить ситуацию, что подобные всплески эпидемий могут происходить и дальше, и никаких гарантий нет, что это не повторится, у нас нет. И, возможно, если мы сделаем правильные выводы, а не просто, когда все пройдет, выдохнем и скажем, наконец-таки весь этот кошмар закончился, я думаю, это будет правильно сделать какие-то выводы и выйти на какое-то новое осмысление того, что же такое церковь, каковы отношения между священством и прихожанами. Потому что, с одной стороны, совершение литургии в храме без прихожан – это абсурд. Потому что священник служит не для себя. Священник всего лишь выделен народом для того, чтобы служить ради того сообщества верных, которые ему делегируют право совершать литургию. Но когда он служит и никого не причащает, кроме себя, это несколько странно, и это идет в отрыве от исконно христианского понимания смысла Евхаристии. Потому что литургия – это общее дело. Так вот, и тут, получается, в этой ситуации мы неизбежно создаем провокативный вопрос. А зачем тогда вообще нужны верующие в храме? В принципе, литургия, она может совершаться, в общем-то, и без них. Но у этого вопроса есть и противоположная сторона. А зачем тогда священники, если все равно в храм не придешь и будешь сидеть у себя дома перед своими иконами и сам молиться, и все равно ты не причастишься? И я не хочу сейчас гадать, придумывать какие-то ответы на эти вопросы, но то, что ответы потребуются, для меня это совершенно очевидно.
Отец Павел, насколько я могу судить по вашим последним публикациям, вы заостряете, как я это понял, тему, быть может, излишней привязанности православного прихожанина, нас, православных прихожан, к обряду, к внешней стороне церковной жизни. И понятно, что для человека искренне верующего обряды – это не пустые действия, за ними, как за символом, стоит какая-то реальность. Но вы ставите вопрос, не слишком ли мы увлеклись символом, и не слишком ли мы утеряли из виду саму реальность. И, может быть, даже в каком-то смысле полезно на время лишить себя каких-то внешних вещей, там как прикладываться к иконам из-за санитарной ситуации, не целовать руку священнику, даже не приходить на службу, чтобы увидеть внутреннюю суть того, во что мы верим. Вот если я вашу мысль правильно услышал, может быть, это может стать таким, ну, если угодно, промежуточным выводом, который верующий, я не говорю про всю церковь, вот верующий для себя может сделать из ситуации пандемии?
Да, наверное, да. Вот чем отличается живое тело от мертвого? В первую очередь тем, что живое тело, оно самодвижно. А мертвое тело, оно подвержено жестким законам распада, и с этим ничего сделать не может. Так вот, я не сомневаюсь, что церковь – это абсолютно живое тело, которое самодвижно, и которое само может определять те или иные формы проявления благоговения, почитания, и наполнять эти формы тем содержанием, которое соответствует нынешнему времени. Вполне возможно, что вся эта ситуация нас приведет к тому, что мы захотим переосмыслить те формы, в которых содержание уже не вполне коррелирует с той формой, которая для нас традиционна. Вот живой пример. Мы понимаем, что икона, она священна, что икона, она отражает посредством видимого образа некую духовную реальность. Но при этом мы совершенно забываем, что, например, икона, если она некрасивая, она не может быть иконой. Но мы про это не размышляем, мы об этом не говорим. Что икона, на которую неприятно смотреть, едва ли может быть названа иконой. Она может быть отнесена к каким-то священным предметам в силу того, что изготовлена по каким-то правилам, верующим человеком. Он вкладывал в это какие-то силы свои. Но у него получился, условно говоря, автопортрет. От того, что мы написали на этой иконе Иисус Христос, она не стала отражать Христа Спасителя. Потому что божественное, оно прежде всего красиво. И вот у отца Павла Флоренского есть такая мысль, что главный показатель церковности – это красота. Сейчас на подъеме находится очень интересное направление в богословии, не только здесь у нас в России, но и за рубежом. Это прежде всего православное богословие, так называемая теоэстетика, когда красоте отводится в нынешнее время первенствующее значение. То, что божественно, оно не может быть некрасивым. Это вот как один из вариантов нового прочтения привычных для нас форм. И, конечно, я ни в коей мере не призываю к, условно говоря, протестантскому подходу, когда минимализируется обрядовая сторона как таковая. Мы неизбежно будем облекать, упаковывать, или у нас есть такое хорошее русское слово «обряжать», то есть одевать в некий наряд или ставить в некий ряд все то, что относится к человеческой деятельности и не в последнюю очередь в самых высоких формах, формах, видах, точнее, духовности. То есть мы просто обречены на то, чтобы искать эти формы, искать обряды, но ситуация кризиса, она заставляет нас эти формы где-то переосмыслять, где-то изменять. Вот могу, например, рассказать про то, как совершенно случайно в моем храме, в храме Параскева Пятницы, несколько лет назад сложился новый обряд, случайным образом, но он оказался очень интересным и полюбился прихожанам. Когда в Великую Пятницу, в Великий Четверток вечером читаются Страстные Евангелия, я пришел в храм, началось богослужение утреннее Петка, и тут вдруг до меня доходит с ужасом, что пономари забыли принести в храм распятие. Крест с предстоящими. Он находился у нас в другом храме. Что делать? Тогда во время пения стихир я говорю, пойдем сейчас всем приходом в наш храм соседний, благо он в нескольких метрах от нас, и торжественно с кадилом, со свечами оттуда возьмем крест и его внесем в храм. И вот когда это произошло, всем это настолько понравилось, это было, ну, что-то... То есть люди ощущали себя соучастниками вот этого крестоношения, этого крестного пути Спасителя. И теперь каждый год мы в Великий Четверток совершаем такое вот наше маленькое действие. И всем людям понятно, что это, какой смысл имеет, зачем это. И вот как мне кажется, в нашей церковной литургической жизни накопилось очень много действий, которые мы традиционно воспринимаем как священные и благоговеем перед ними, но смысл которых, он абсолютно улетучился, либо он настолько трансформировался, что он просто пришит белыми нитками, никак уже с самим обрядом не связан. Вот, на мой взгляд, если внутри церкви появится запрос на то, чтобы был больший уровень включенности прихожан в осмысленную литургическую жизнь, эти формы, они сами начнут постепенно приобретать тот вид, который для нас сегодня будет наиболее понятен. Мне кажется, здесь есть над чем подумать.
Это был заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, первый проректор Сретенской духовной семинарии протоиерей Павел Великанов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим сегодня о надеждах выйти в посткарантинный мир в чем-то обновленными. Одним из важных новых опытов, которые люди оказались вынуждены приобрести в условиях домашней самоизоляции, это опыт дистанционного обучения. Причем ситуация эта оказалась в каком-то смысле вызовом как для учащихся, так и для учащих. В свое время кардинал Джон Генри Ньюман, один из самых значительных англоязычных богословов в XIX веке, написал книгу «Идея университета». Сегодняшняя ситуация побуждает задуматься о книге под названием «Идея онлайн университета». О глубинных вопросах, вопросах о человеке и знании, о вопросах, которые вскрывает ситуация карантина, мы поговорили с заведующей кафедрой философии образования философского факультета МГУ имени Ломоносова, кандидатом философских наук Еленой Владимировной Брызгалиной.
Елена Владимировна, для вас, как для философа и ученого, какая главная тема обнажилась в связи с карантином, дистанционным обучением, домашним режимом, самоизоляцией? Вот на какой вопрос, как вам кажется, система образования должна будет себе ответить в посткарантинном будущем?
Вы знаете, вы сформулировали самую действительно болевую точку, и для меня, как для философа, она состоит в проблеме целей образования. Потому что когда мы оцениваем требования к процессу образования, изменения результатов образования, когда мы смотрим, как трансформируется система образования, глобальная или национальная, мы должны отвечать на вопрос, ради чего все происходящие изменения. Явного ответа на этот вопрос, к сожалению, не было и в докризисную, скажем так, эпоху. И сейчас самое время поискать какие-то консенсусные варианты ответа на вопрос, какова современная цель образования. Если мы понимаем образование как обучение и воспитание, то основные тенденции в развитии образования, которые в последние годы формировались, ускорились в связи с пандемией. Мы можем оценить эти тенденции с точки зрения их реальной реализации или ограничений. С проблемами воспитания возникли очень большие проблемы, потому что учитель, педагог, изменив свои функции в условиях дистантного образования, уже не может пользоваться традиционными воспитательными приемами и методами. Родители, оказавшись в новой ситуации, испытывают некий кризис воспитательных моделей. Поэтому с философской точки зрения задача связана с переосмыслением целей образования, понимаемого как обучение плюс воспитание. Сегодня мы столкнулись с тем, как децентрализуется система образования, как увеличивается количество внесистемных провайдеров образования. Глобальным вопросам и концепциям начинают отводить роли второго плана. Даже относительно, собственно, научных теорий возникает вопрос, нужно ли их давать в образование, или образование должно быть нацелено на достижение каких-то очень прагматичных результатов. Например, помочь человеку выжить, научить каким-то бытовым навыкам. Соответственно, достижение практической эффективности все больше трактуется как желательный результат образования. Это очень некорректная и узкая трактовка. Все, что связано с воспитанием, очень сложно утилитарно измерить. Гуманитарные результаты образования – очень сложный актив. Как можно оценить открытость для усвоения знаний, умение адаптироваться к новым информационным, технологическим, ценностным ситуациям? Вот то, что становится результатом образования в классическом, высоко понятом смысле образования, сегодня для многих людей результат неочевидный. И поэтому в статус невостребованного попадает как раз то, что формирует целостную картину мира, работает на то, что мы имеем дело с разнонаправленно развитым человеком, который отвечает на вопрос, в чем смысл его жизни, в чем смысл существования человечества, и может осмыслить какие-то моменты кризисные, жесткие, с точки зрения не только потребности в личном выживании и обеспечении безопасности здесь и сейчас, а в более широкой эволюционной перспективе. Сегодня время диктует вот так понятого широко и глубоко понятого образования.
Мне очень важным показалось то, что вы сказали о возможностях преподавателя, что он может, что он не может в условиях такого дистанционного, например, обучения. Вот сейчас в связи с всеми карантинными мерами, особенно, мне кажется, активно обсуждается вопрос об этой модели учитель-ученик, о неком таком вот личном контакте с учителем. Вот что вы в этой теме выделяете как важное?
Обсуждение изменений миссии преподавателя в связи с цифровизацией началось уже достаточно давно. И пандемия с резким сломом привычного характера отношений между учителем и тем, кто учится, только ускорила дискуссии. Мне видится, что роль преподавателя связана именно с человеческими его характеристиками, с эмоциями, с возможностью оценить не только формализованные результаты, прагматически понятые, но увидеть, как ученик растет над собой. Преподаватель может сегодня превратиться в создателей обучающего опыта, в специалистов в области дизайн мышления. Именно преподаватель может реализовать так называемые индивидуальные карты развития, помочь обучаться школьнику, студенту в процессе собственной деятельности. Цифровизация, и об этом всегда говорили эксперты, не вытеснит человеческое взаимодействие. Дистантное онлайн-образование массовое, более дешевое. Но для каждого человека останется необходимость понимать другого. Изменится отношение между ключевыми субъектами образования. Но как фактор социализации в процессе общения ученика и учителя, ребенка и родителя, образование должно сохраниться. Иначе мы потеряем важнейший механизм передачи культурной традиции. Мы рискуем потерять человеческое в человеке, мы рискуем обрести поколение новых Маугли, детей, выученных компьютерами, сетями искусственного интеллекта, которые не будут уметь понимать эмоции. Ведь мы последние годы очень неправильно делали в образовании упор на дисциплину и конкуренцию, выстраивая рейтинги вузов, рейтинги учеников и педагогов. Сегодня стоит задача заменить дисциплину и конкуренцию на самостоятельность и сотрудничество. А эти характеристики являются характеристиками человеческих взаимоотношений. Вот уже в последних реформах очевидно, что роль организаторов образования становится больше, а значение влияния каждого отдельного учителя или профессора на школьника или на студента падает. Вот очень важно, чтобы технические организаторы учебного процесса не подменили своими функциями сути образования.
Это была Елена Брызгалина, кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ имени Ломоносова. Напомню, это «Светлый вечер». С вами Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».